Начинаем сегодняшний разговор не с вопросов, как обычно, а с давно обещанным разговором об основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Этот документ прекрасный, потому что он давно ожидаемый, долгожданный. И он компактно ответил на все основные вопросы, которые постоянно все эти годы задавали как церкви в целом, так и отдельным священнослужителям или христианам, мирянам в отдельности. В свое время многие из вопросов, освещенных здесь, задавались и мне, что легло в основание брошюры «Ответы на недоуменные вопросы», где я тоже пытался ответить на многие темы, потому что эти вопросы интересовали. То есть какие вопросы? Основные по отношению к церкви. Как христианину относиться к тем или иным проблемам в общем? Мира, проблемам мира. Не конфессиям, как мы раньше с вами изучали, а именно проблемам мира. Как церковь должна к государству относиться, как к политике, как к войне, как к юриспруденции, как к семье и браку, как к средствам массовой информации, к проблемам современного разного рода научным открытиям или псевдонаучным открытиям, как относиться к клонированию, к эвтаназии, к различного рода экспериментам генетическим над человеком и так далее. Все эти вопросы постоянно задаются. И вот социальная концепция, то есть общественная, отвечает как раз на эти вопросы. Это голос соборного разума церкви. Надо сказать, что авторы концепции смиренно признают, что не все еще здесь продумано и многое нуждается в доработке. Однако основные ответы здесь произнесены. Давайте мы несколько, тем все мы не сможем, но несколько каких-то основополагающих мы посмотрим. Вот. Ну, например, есть понятие, здесь есть такая тема. Церковь и нация. Церковь и нация. И в частности, прочитаю лишь несколько абзацев. Патриотизм православного христианина должен быть действенным. Он проявляется в защите отечества от неприятеля, в труде на благо отчизны, в заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах государственного управления. Христианин призван сохранить и развить национальную культуру, народное самосознание. И дальше, в другом пункте. Православной этике противоречит деление народов на лучшие и худшие, принижение какой-либо этнической или гражданской нации. Тем более не согласны с православием учения, которые ставят нацию на место Бога или низводят веру до одного из аспектов национального самосознания. Противостоя таким греховным явлениям, православная церковь осуществляет миссию примирения между вовлеченными во вражду нациями и их представителями. Так, в ходе межэтнических конфликтов она не выступает на чьей-либо стороне, за исключением случаев явной агрессии или несправедливости, проявляемой одной из сторон. Случилось так, что действительно национальный вопрос один из самых животрепещущих сейчас опять. И кажется, что когда мир меняется, когда народы переселяются, когда происходят какие-то глобальные процессы, национальный вопрос снова и снова встает во всей остроте, потому что люди никак не могут справиться с этими процессами и воспринимают подобные явления как враждебные. Но давайте не общими фразами, давайте поконкретнее посмотрим. Вот вы знаете, что сейчас, и у меня в записках это тоже есть, опять же, вот здесь написано, как относиться к такому явлению, как скинхеды, вот в записке. Вот. Вы знаете, наверное, это написано потому, что, насколько я помню, 21 апреля, это день рождения Гитлера, и я помню, что еще в 80-м году по Москве ходили фашисты, в 80-м, вот, собирались в центре, правда, очень тихо, все равно они были уже тогда. Послушаем, что об этом говорят обычно средства массовой информации или те структуры, которые создают общественное мнение. Они говорят примерно так. И начинают вообще разговор с этого. Как это допустимо в стране, где в каждой семье горе, где все пострадали от фашизма, как это допустимо, какое-то подлость, подлость какая, предательство по отношению к предкам, к убиенным, к миллионам убиенных наших солдат и офицеров, исповедовать фашизм. На эмоциональном уровне этот аргумент очень сильный. Но он не до конца честный. Почему? Да потому что 20 век знал на самом деле гораздо больше явлений отрицательных, духовных, которые коснулись гибели миллионов народов. И наравне с фашизмом не менее страшным явлением 20 века был большевизм. И если фашизм уничтожал другие нации, то большевизм уничтожал свою собственную. А с точки зрения аскетической, грех самоубийства, он страшнее, чем грех убийства. Ибо не оставляет места для покаяния. Поэтому до конца нет правды первой в этих рассуждениях о мерзости фашизма. Если называть что-то мерзостью, надо называть мерзостью все, что является мерзостью, а не только одну сторону, потому что это было, так сказать, связано с нашей историей. Да, это правда. Это правда. Поэтому действительно эти явления очень опасны и разрушительны, прежде всего для самой молодежи. В тот раз показывали, как происходит приобщение, как происходит в лесу где-то приобщение, посвящение в эту организацию. Там вкушают какое-то мясо и пьют то ли вино, то ли что-то еще, не знаю, не в этом дело. Дело в том, что явно это пародия на причастие. Это явная пародия на причастие. Мы тоже вкушаем тело и вкушаем кровь Христову. И это антитеза всему мирскому причастию. Мы не причащаемся сатанизму. Мы причащаемся телу и крови Христа. И надо делать выбор. Надо делать выбор. Сама по себе боль за страшное положение, допустим, нашего народа не должна выражаться в таких чудовищных формах. Она должна происходить в других формах. Прежде всего, насколько сильна у кого-то действительно боль за это, настолько должна быть сильна молитва за свой народ. Какова главная беда нашего народа? Какова главная трагедия, сравнимая, наверное, с ядерной войной? Это то, что полностью перелечена, перелопачена нация, начиная с 1917 года. Об этом замечательно написано в работе Солженицына «Россия в обвале» 1998 года. Там просто писатель едет по всем городам и весям, видит и рассказывает просто то, что он видит. Что происходит в армии сейчас, что происходит в селе, в городе, с людьми. Диаметрально противоположной точки зрения показывает и говорит, видит, насколько это далеко от того описания души народной и характера русского народа, который описан во всех свидетельствах, как художественных, так и документальных, дореволюционных. Это говорит о глобальной катастрофе, которая произошла, но плоды этой катастрофы мы познаем в основном только сейчас. Потому что сейчас, именно в наше сегодняшнее время, мы понимаем, насколько это не соответствует всеобщему ходу российской истории. Правда, постоянно пытаются внушить, что это так должно быть, что революции всегда бывают, что кризисы всегда бывают, но это далеко не так. Нет, на Земле не было еще такого эксперимента, чтобы построить жизнь, захотеть построить счастливую жизнь без Бога и против Бога. Причем на уровне глобальном ни одного человека, ни группы людей, а целого народа. Франция тоже имела такой опыт. Она претерпела очень много разрушительного от этого. Но все-таки не было в ее революции того буйства, которое было в нашей революции. Об этом предупреждали и Достоевский, и, например, Феофан Затворник. И святой праведный Иоанн Кронштадтский. Они видели, как мало веры остается в народе, и как трудно будет противостоять глобальным потрясениям. Есть замечательный фильм года 93-го, называется он «Сны». Меня этот фильм очень волнует тем, что когда вот, значит, там играет Басилашвили князя, и он говорит, и это что, вы хотите сказать? Вот это, говорит, и там показывают картины, это, говорит, будет Россия через 100 лет, да это же, говорит, безумие, такого быть не может. К сожалению, говорит, 100 лет – это большой срок, отвечает ему. И мне в этот момент становится действительно плохо, потому что я понимаю, что мы потеряли. Мы потеряли не святое, мы потеряли благородное, мы потеряли великое в смысле духа. И надо сказать, что в России всегда были страдания, всегда была несправедливость царская, несправедливость властей. Все были беды, с которыми сталкивается всегда человечество на земле. Но было то, чего сейчас у большинства нет. Это небо. Это радость неба. Это надежда небесная. Она сквозит во всем. В сказаниях, в разных апокрифах, в легендах. Надежда на небесное царство. Об этом говорили многие. И Розанов об этом замечательно писал, что русский человек, даже если проживает весь век вне по-настоящему христианской жизни, то уж надеется, что хотя бы умерев, он, значит, все-таки теперь ему ничто не сможет, когда он умрет, ничто ему не сможет помешать жить в небесном царстве. Это отнятие неба и, как говорится, мостов, куда отходить для покаяния, для осознания, и характеризует вот эту пустоту. В какой-то мере мы обязательно с Божьей помощью восстановим. И наличие даже вас в этой аудитории, молодых людей, уже есть надежда на это восстановление. В той мере, в какой было, нет. Но в той мере, которая позволит народу жить. На этом уровне, на этом фоне явление... Да, и в этом смысле понятно, что такое настоящий патриотизм и настоящая любовь к своей нации. Там, где стоит на первом месте вера, покаяние и молитва, там нация возрождается. Ведь не было бы нации, если бы не было бы этой духовной составляющей. Зачем Господу терпеть нацию, которая хулит небо? Это касается любого народа. Это касается любого народа. Вот. А тем более народа, судьба которого долгое время была связана с идеей Святой Руси. Вот. Вы знаете, можно было бы прочитать, например, в одних учебниках такую фразу, что Русь в XVI веке цвела святостью. Так объяснялось представление о Святой Руси. Действительно было так. Было очень много святых, в том числе прославленные были святые в XVI веке. Но, например, в то же самое время, в XIX веке, была выпущена одна из многих книг, характеризующих по летописям нравы христиан и даже священников в том же XVI веке. И когда это читаешь, понимаешь, что Святая Русь – это не означает Русь святых людей, а означает Русь, живущая святым идеалом. И отдельные святые люди потому так и славятся и в чести, что они отражают то, что такое возможно. Что пусть в нескольких только людях, но это действительно можно увидеть. Это не фантазия, не недостижимый идеал. Это по-настоящему Святая Русь. И вот в XIX веке, когда во многих, допустим, таких высоких церковных структурах, в иерархии мог быть и бюрократизм, и нежелание видеть необходимость перемен и реформ, и в то же самое время на приходах очень многое зависело от помещиков, от хозяев. Например, вот в храме, где я служу, священник получал зарплату от помещика. И когда я это прочитал в старой ведомости, я подумал, что если бы к этому священнику, если бы я был бы в этом храме 100 лет назад, и ко мне пришла бы обиженная девушка и сказала бы, что ее обидел помещичий сын, а я от помещика получаю жалование, то мне было бы очень тяжело, наверное, бы предать суду издевательство, допустим, или там обесчещение сына этой, так сказать, бедной там крестьянской девушки. То есть священник был в достаточной степени даже на бедном сельском приходе зависим от тех или иных властей. А это говорит о относительной несвободе. Люди валом валили, например, в Оптину пустынь, потому что там ничто не мешало, потому они и были старцы, что ничто не мешало им, оптинским святым, Амвросию, Льву, Нектарию, Варсонофию, Моисею и прочим, ничто им не мешало свой подвиг совершать и действительно исцелять, и помогать людям, и провидеть, и пророчествовать, и спасать, потому что в этих людях они опять же видели истинную церковь и истинную Русь. Вот. Поэтому, наверное, коротко можно сказать так, что спасение нации должно происходить не от поиска чистого генетического кода, чего, наверное, все-таки нет на сегодняшний день. Нет. А именно чистого духовного генетического кода, который мог бы кровь действительно сделать по-настоящему, в данном случае, если говорить о России, русской. Потому что и Русь собиралась из разных племен, и объединена она была сначала набегами, но еще не была бы тогда и не стала бы Русью. А Русью стала, это языческая точка зрения, что Русь и без христианства была бы Русью. Нет, Русь стала славной именно благодаря христианской истории. На первом месте должна быть вера, покаяние и тогда народ. Между прочим, это касается не только Руси. Я бывал в разных республиках, видел, как идет духовное возрождение, и часто видел следующее. На первом месте моя национальность, на втором месте моя вера. Вот подобные, да, и на третьем месте, например, народ. То есть на первом месте национальность, а на втором вера, это всегда приводило к страшным перекосам. Вместо смирения и покаяния разговоры о том, что мы всегда были славны нашей истории. Это и нашим христианством, или нашими славам. Это, знаете ли, всегда рождает уродливые проявления, и потом Господь все равно все это посрамляет. Все равно потом это выходит боком. Это бывает и в жизни каждого человека. Посмотрите на покаяние апостола Павла. Это был человек, который гнал Церковь Божию. Ненавидел ее, и он в этом признается. Он говорит: «Братья, ведь я когда-то гнал Церковь Божию». Вы представьте себе, чтобы апостол Павел вышел бы на проповедь и сказал бы людям, которые и так его знали, как, так сказать, достаточно жесткого в отношении веры человека, сказал: «Вы знаете, я всегда, даже в те годы, когда я уводил вас на казнь в Иерусалим, я и в те годы тайно сочувствовал христианству». Понимаете? Вот так поступают сегодня очень часто люди, которые в недавние годы ненавидели христианство, издевались над ним, писали диссертации, посвященные атеизму. И без покаяния эти люди сегодня не стесняются регулировать сегодня религиозные вопросы и говорить, что они всегда были приверженцами христианства. Я знаю несколько, я, естественно, не буду называть такие фамилии. Зачем это делать? Это дело их совести. Вот. Поэтому истинное покаяние одного человека или целого народа всегда такое должно быть. Тогда всегда должно быть во смирении, как апостол Павел, ослеп, потом со смирением принял крещение, потом удалился, спрятался. Но уже те таланты, которые благословил ему в нем Господь, он не мог уже скрывать. Он их все, всю свою ревность, все свое знание, весь свой ум и всю свою жертвенность и жизнь саму потом, в конце концов, направил на служение Христу. Вот истинное покаяние. Этим Павел славен. Он не стал митрополитом или епископом в какой-то церкви. Он распялся, он казнен был, обезглавлен за Христа. Вот покаяние. Понимаете? Тогда оно дает плоды. Это и на уровне одного человека, и на уровне народа. Люди очень часто говорят о вопросах социальных, о своей приверженности в православии. Но, по сути дела, часто на самом деле исповедуют не церковные, а языческие взгляды. Кого мы наказываем этим? Нельзя, по слову митрополита Антония, приходить в церковь 3 раза в жизни. Во время крещения своего, своего венчания и своего отпевания. Церковь – это наше спасение, настоящее таинство, молитва, исповедь и причастие. Это мы должны понимать. Да, церковная жизнь может быть нарушена, расстроена, неприглядна, но именно потому-то даже в самые тяжелые годы репрессий митрополит Сергий шел на многие компромиссы для того, чтобы церкви хоть где-то были открыты, и люди могли бы совершать причастие, чтобы литургическая жизнь шла. Понимаете, какая должна быть святая вера, что даже если на всю страну останется один подпольный храм, и в нем будет происходить литургия одного священника при пустом храме, всего лишь одного священника, эта жертва в итоге приведет к тому, что обязательно будет возрождение. Обязательно будет возрождение. И на это надо обратить внимание, что кровь Христова не зря пролита на земле. Ведь кровь Христова пролита. Отец Сергий Булгаков обращает на это внимание. Мы не должны забывать, что прежде своего воскресения, прободенный копьем, Христос излил кровь на землю. Это кровь в нашей земле. Земля впитала кровь Спасителя. А значит, возможно возрождение и преображение даже тогда, когда кажется, что полное поражение. Мне, честно говоря, вот этих юных людей, которые бездумно отдаются во власть обманщиков, жалко. Ими играют. Их патриотизмом играют. На их патриотизме делаются деньги. Их патриотизм могут очень хорошо направлять. Должен каждый человек иметь голову на плечах, а для этого молитву, чтобы Господь ему открыл истинное смирение и истинную любовь к своему народу. И любовь к своему народу не должна означать ненависти к другому. Это, извините меня, азбука христианина. Это не высоты духа. Следующая тема социальной концепции – это церковь и государство. На эту тему мы с вами говорили уже. Здесь надо иметь в виду следующее только. То, что всегда было причиной многих соблазнов в истории. Дело в том, что самое благородное, самое христианское, самое лучшее государство, в истории такие были, при попытках императоров Константина, Юстиниана, Феодосия и прочих, быть мудрыми правителями, служить во славу Божию, быть помазанниками Божьими. Это похвально. Но часто их даже самые благородные вмешательства в дела церкви приводили к самым печальным последствиям. К ересям, к расколам, к войнам. Это происходило потому, что забывалось самое главное. Государство, оно от мира всего. И поэтому оно должно в самом благородном смысле служить благу людей в мире всем. Но часто оно, наоборот, насилует человека и пытается подменить собою Бога, который управляет человеком. В этом случае государство превращается в сатанинский механизм. И вот, а Царство Божие, в которое возводит нас Церковь, оно с одной стороны не от мира сего, а с другой стороны в мире сем. То есть Церковь есть свидетельство об ином государстве в мире сем. Но это иное государство имеет своего правителя, имеет свои структуры, имеет своих подданных, но дальше аналогии заканчиваются, потому что мы произносим фразу «иерархия Царства Небесного». Но в Царстве Небесном иерархия построена на том, что первый Христос служит всем. Старший начальник служит младшему. Так на земле не бывает. Так бывает на земле только в благородных поступках. Ни одна структура земная так существовать не может. Мы не знаем таких примеров, потому что мы живем в падшем мире. И мы считаем, что естественно так, чтобы человек старший лишь командовал и управлял. Но благородные люди все-таки пытались в какой-то степени христианский закон к себе применить. То есть, оставаясь на этом посту и терпя разные огрехи, разные давления и давления с разных сторон, при этом отвечать и болеть за младших, кое тебе велено. Это на любом примере. Приходит учительница и спрашивает, что ей делать со своими учениками. прежде всего, ты их возлюби, ты за них помолись. Они тебе верены Богом. Есть очень хорошие учителя, но есть и уродство, где учителя ненавидят, воюют с учениками, где пустота при несовершенстве и пустоте наших школьных учебников и программ, еще и пустота в отношениях. Сейчас учитель может сделать все. Он может и посадить добрые семена, и злые. Учителю сейчас дано очень много свободы, потому что мало денег. Значит, очень много свободы. И он может, так сказать, действительно, поскольку он вот, осознает свое служение как жертвенное, а как вы хотите, ни одно настоящее служение благородное ни врача, ни учителя, ни священника невозможно без жертвенности. Жертвенен родитель, жертвенен и учитель настоящий. И вот старший служит младшим. Он первый среди равных. Это в хорошем случае, а в еще лучшем случае он старше служит младшим. То есть попытки такие возможны в государственном управлении, в любом коллективе, где есть начальники, подчиненные, и в школе, и в других отношениях старших и младших. Кстати, и родители детей тоже. Да. Но в любом случае до конца воплотить такую систему на земле не удается. Это другие законы. И мы должны учиться здесь этому, а все равно это в другом мире. Поэтому до конца государство и церковь друзьями, прямо скажу, быть не могут. Поэтому церковь должна то освящать в государстве, что действительно способствует спасению человека. Если она видит в государственных деяниях, в государственных мужах действительно заботу, пусть эта забота не всегда духовная, но она действительно настоящая, материальная, пускай даже забота о людях, церковь на это идет, она благословляет. И вот здесь вот в концепции прописано даже то, что раньше никогда не говорилось, даже при самом благополучном положении церкви, в смысле статуса церкви. Церковь, сказано здесь, может и воспротивиться, и протестовать, и даже благословить на протест против тех деяний государства, которые разрушают основы нравственности и человеческой личности. Это очень важный пункт, и некоторые средства массовой информации сразу стали провокационно говорить: ага, патриарх поссорился с президентом, ага, вот церковь собирается революцию благословить. Ничего подобного. Нового ничего нет в этом. Просто впервые эта мысль высказана четко и громко, что мы не собираемся терпеть издевательства над человеческой личностью. А для этого у нас теперь есть право. Какое право? Опыт 70 лет, особенно первых 20-30 лет, и кровь мучеников, новомучеников российских, которые нам это право дали. Дали нам эту храбрость, дали нам эту долю благодати. Особенную надо силу благодати и храбрости иметь, чтобы, когда тебя из твоих комфортных, комфортабельных палат митрополичьих повели на мороз расстреливать, ты своих расстрельщиков благословляешь. Надо обладать огромным видением, прямым видением Христа, чтобы так поступать. Надо точно знать, что между тобой и этими безумцами стоит Христос. Точно это видеть. Иначе мы не поймем, что это такое, как такое может быть. Или, восторгаясь подобным поступком, от него дистанцироваться, что, мол, это выше наших возможностей. То есть, есть точки соприкосновения и точки благословения. Есть точки неприятия. А есть точки есть пункты неотмирности. Ибо Царство Христово не от мира сего. Этого никогда нельзя забывать. Вот. Ну, говорится о политике, о взаимоотношениях с политикой. Я хотел бы здесь вот что сказать, что да, но это входит в ту же тему на самом деле церковь и государство. Вот есть специальный пункт отношения к войне. Здесь тоже то, что я неоднократно говорил вам, здесь выражено полностью, так четко достаточно. Война есть зло. Причина его, как и зла в человеке вообще, греховное злоупотребление богодатной свободы. Говоря о войне, нельзя не вспомнить первое братоубийство Каином Авеля. Когда Каин убивает Авеля, это есть уже начало всех братоубийственных войн. Признавая войну злом, церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается хотя и нежелательным, но вынужденным средством. Почему вынужденным? Потому что не святый. Понимаете, мера святости позволила бы войну и зло остановить молитвой, словом, взглядом. Нет такой, такая сила может быть у одного человека. Этой силы может не хватить. Он же не Господь Бог, он святой человек. Он может вокруг себя остановить, но его святости может не хватить на всех. А так как все не святы, то приходится защищать теми же методами. То есть мы отвечаем врагу теми же методами до того времени, пока мы сами не выросли. Когда мы сами растем, мы учимся открывать и применять другие духовные методы, которые сильнее совершают и правдивее Божие дело на земле. Откуда вот такое двойственное отношение к войне? Что с одной стороны она бывает иногда вынуждена необходимой, нет больше любви, чем кто жизнь свою положит за друзей своих. И с другой стороны она все равно есть зло, есть в перспективе вечности есть зло, пролитие крови и братоубийство. Пусть этот брат озлобленный, пусть он безумный, пусть он осатанелый, почему мы и беремся за защиту? Но он брат. Это нельзя забывать. Он сын того же отца. От этого расширяется сознание. От этого появляется действительное знание духоносцев. Не надо сейчас эти все вещи применять к государству. Научитесь этому хотя бы в личных отношениях. С соседями, с друзьями по классу, по курсу. Научитесь хотя бы этому. Зачем говорить о глобальной войне? Мы не можем порой даже справиться с ближним своим, который рядом с нами. И бываем медлительны на добро.